Почти всю неделю таинственный сад нежился под солнечными лучами. И каждый день сюда приходила Мэри. Она чувствовала себя тут, словно в королевстве какого-нибудь волшебника, который нашел ее, подхватил и унес далеко-далеко от обычного мира. Мэри пока прочитала совсем мало книг. В основном это были сказки, и среди них она больше всего любила такие, герои которых оказывались в таинственных садах. Иные леди, правда, по мнению Мэри, вели себя совсем глупо. Они засыпали в садах на целые 100 лет. Мэри так не поступила бы даже раньше в Индии. Теперь же ей вовсе не до сна. Мэри все больше нравилось проводить время на улице. Даже порывистый ветер с пустоши теперь нисколько ее не раздражал. Бегала она куда лучше прежнего, а с прыгалками могла проскакать 100 раз подряд. Луковицы в саду тоже отнимали у нее много времени. Она пропалывала и рыхлила землю вокруг. Если бы результаты ее труда увидел Бен Уэзерстафф, он бы тут же сказал, что луковицам теперь стало легче дышать, и они повеселели и начали там под землей работать вовсю. Мэри была по натуре настойчива. Если что-то ее увлекало, она не жалела сил. Теперь у нее появился таинственный сад, как неизменно она назвала сад миссис Крейвен. Он требовал от Мэри заботы, и она изо дня в день полола, рыхлила, копала. Разумеется, это было ей нелегко. Зато какая радость охватывала ее всякий раз при виде еще одного прополотого ростка или расчищенной клумбы. Мэри словно играла в увлекательную игру, и она захватывала ее все сильнее и сильнее. К тому же зеленых ростков оказалось такое множество, что Мэри едва успевала. Мэри уже поняла, что какие-нибудь растения в этом саду обязательно будут. Теперь ее больше всего тревожили розы. Но определить, живы они или нет, без мистера Уэзерстаффа она не могла. За последнее время их отношения со старым садовником явно улучшились. Правда, Мэри соблюдала некоторые предосторожности. Например, всегда старалась подкрасться к старому Бену как можно тише. Пусть он ведет себя очень странно, но он по-прежнему нравится ей. Она и дальше будет к нему ходить, потому что разговаривать с ним интересно. И знает он обо всех растениях и цветах на свете. Размышляя о старом Бене, Мэри пробежала до конца всю дорожку вдоль ограды таинственного сада. Дальше за узкой калиткой начинался парк. Мэри открыла калитку и вышла. Ей давно уже хотелось посмотреть, не водятся ли в парке Мистлтоуэт Минора кролики. Не успела она сделать и 10 шагов, как рядом послышался свист. «Что это может быть?» – заинтересовалась девочка. Оглядевшись, она почти сразу поняла, в чем дело. Недалеко от тропинки уселся под деревом мальчик. Он играл на самодельной дудочке, и никогда еще Мэри не слышала такой забавной мелодии. Впрочем, и мальчиков, подобных этому, Мэри тоже не приходилось встречать. На вид ему было 12. Щеки его алели, как мак, огромные голубые глаза занимали добрую треть лица, ярко-рыжие пряди волос выбивались во все стороны из-под фуражки, а одежда, несмотря на явную бедность, была очень чистой. Мальчик все играл, играл на дудочке. Вдруг по стволу дерева спустилась белка и замерла прямо над его головой. Приглядевшись, Мэри обнаружила и других слушателей. Фазан подсматривал из-за куста, а у самых ног мальчика, втягивая воздух трепещущими ноздрями, сидели 2 кролика. Казалось, еще немного, и на звуки дудочки сбегутся все звери в парке. Завидев Мэри, мальчик приветственно поднял руку. «Только не шевелись», — велел он, и голос его прозвучал почти так же, как дудочка. «Иначе мне всех зверей распугаешь». Мэри замерла на месте. Мальчик убрал в карман дудочку и начал медленно подниматься с земли. Мэри даже не представляла себе, что такое возможно. Мальчик будто вообще не двигался. И когда он все же встал на обе ноги, ей это показалось настоящим чудом. Едва он выпрямился, белка вскарабкалась на вершину дерева, фазан укрылся в кустах, а кролики убежали. Однако, похоже, никому из зверей мальчик не внушал страха. Чувствовалось, что они укрылись где-то неподалеку и оттуда с интересом наблюдают за ним. «Меня зовут Дикин», — представился мальчик. «А ты, наверное, мисс Мэри?» Мэри кивнула. Она не удивилась, что новый знакомый назвал себя Дикиным. Никем иным он просто и быть не мог. А она это сразу почувствовала, как только заметила его под деревом с дудочкой. «А вставал я так медленно потому, что иначе звери бы испугались», — принялся объяснять Дикин. «Когда среди животных находишься, надо двигаться осторожней и говорить тихо». Дикин улыбнулся, и так как рот у него был довольно большой, улыбка получилась на пол лица. Мэри сразу почувствовала себя с ним так, будто они были давно знакомы, и потому, не стесняясь, спросила: «Ты получил от Марты письмо?» Дикин энергично закивал. «С чего бы иначе я сюда к вам пожаловал?» Он наклонился, поднял с земли сверток и протянул девочке. «Тут тебе весь инвентарь для клумбы. Лопата, грабли, вилы и тяпка. Я сам проверил. По-моему, отличного качества. Я тебе еще и садовый совок прикупил. Тоже, наверное, пригодится. И семян набрал достаточно. А продавщица к моему выбору добавила семена мака и голубого шорника». «Покажи, покажи семена», — приблизилась Мэри вплотную к мальчику. От Дикина пахло вереском, листьями и травой. Он словно был частью пустоши. И это еще больше расположило Мэри к нему. «Садись сюда», — опустилась она на какое-то бревно. «И давай посмотрим, что ты мне принес». Мальчик сел рядом с ней. Он извлек из кармана коричневый сверток и развернул. Там оказалось много пакетиков. И на каждом из них было изображено по какому-нибудь цветку. «Резиды и мака я взял побольше», — объяснил Дикин. «Резида так пахнет приятно. Где ее не посадишь, непременно взойдет. И мак такой же. Только свистни и цветы тут как тут. В этом-то вся и прелесть». Дикин прислушался к звонким трелям, которые неслись из кустов. «Ну и певец!» — восхитился он. «Это Малиновка, и она кого-то из нас зовет». «А почему ты думаешь, что зовет?» — спросила девочка. «Знаю!» — уверенно отозвался Дикин. «По голосу слышу. Эта птица зовет того, с кем знакома. И очень хочет покрасоваться. Да вон она в том кусте сидит!» «Это Робин!» — разглядела Малиновку Мэри. «Он друг старого Бена Уэзерстафа. И со мной теперь тоже немножко дружит». «Ну, говорил же я, что он зовет кого-то, кого знает», — с торжеством произнес Дикин.
«Неужели ты действительно понимаешь по птичьи?» — изумилась Мэри.
«Вроде бы так», — почесывал затылок, отозвался тот. «Я столько с ними со всеми вожусь там, на пустоши, и много раз видел, как птенцы из яиц вылупляются, и как после летать первый раз начинают.
Мне иногда вообще кажется, будто я им роднёй прихожусь».
«Роднёй?» — засмеялась Мэри. «Ну да», — ответил ей широкой улыбкой Дикин. «На меня иногда вроде как что-то находит. То представляю, будто я птица, или там белка, или какое-нибудь насекомое». Он вернулся к бревну и снова сел. Мэри пристроилась рядом.
«Слушай, а давай я тебе сам цветы посажу», — вдруг предложил мальчик. «Пойдем прямо сейчас в твой сад».
Мэри крепко вцепилась руками в колени и словно окаменела. «Что теперь делать?» — в панике размышляла она. «Как я могу повести его в таинственный сад?»
«Ты чего это мучаешься?» — первым нарушил молчание Дикин. «Есть у тебя сад?»
Мэри покраснела, потом побледнела. «Есть!» — наконец с трудом выговорила она.
«Чего ж не ведешь?» — совсем удивился мальчик.
У меня уже просто руки чешутся эти семена посадить».
Мэри опустила голову и снова умолкла. Дикин заподозрил что-то неладное, но истолковал это не совсем верно.
«Ну и люди в этом доме живут!» — осуждающе произнес он. «Неужто они тебе даже клочка земли пожалели для насаждений?»
«Нет», — внезапно решилась признаться Мэри и еще сильнее сжала руками колени. «Я не очень еще хорошо знаю мальчиков», — шепотом продолжала она. «Ты сможешь меня не выдать, если я тебе расскажу? Только учти, это очень большой секрет. Если тут кто-то узнает, по-моему, мне лучше вообще перестать жить».
«Ну, вообще-то я верно храню секреты», — еще старательней начал чесать затылок Дикин.
«Если бы я не держал язык за зубами про то, что на пустоши вижу, мальчишки давно бы уже разорили все гнезда и норы. И твой секрет уж как-нибудь сохранить постараюсь, мисс Мэри».
Мэри вплотную придвинулась к Дикину. «Я украла сад», — вцепилась она в рукав его куртки.
«Украла сад?» — оторопел Дикин. «Он просто представить себе не мог, как можно украсть чей-то сад!» И с нетерпением ждал разъяснений. «Ну да, украла!» — гораздо быстрее прежнего произнесла девочка. «Он не мой и вообще теперь совершенно ничей. В него никто не ходил и никто не заботился, понимаешь? Никому-никому он не нужен», — с отчаянием продолжала она. «Может быть, там вообще уже все погибло? Я сама не умею определять». Она так разволновалась, что на какое-то мгновение стала прежней Мэри наоборот. «Все равно!» — затопала ногами она. «Никому не дам у меня отобрать мой сад! Они сами его закрыли и оставили умирать! Ненавижу, ненавижу!» И, уткнувшись в ладони, Мэри горько заплакала. Дикин с сочувствием глядел на нее.
«Да, вот значит, какие дела!» — ласково проговорил он, когда девочка успокоилась.
«Мне совсем нечего делать», — виновата отозвалась Мэри. «И у меня нет никого такого, с кем можно играть. А когда я свой сад нашла, мне стало так хорошо. Ну что тут плохого, а?» Вопрошающе посмотрела она на Дикина. «Робин ведь тоже в этом саду живет, и никто его оттуда не прогоняет. Разве мне нельзя так же, как он?»
«Где он, твой сад?» — вместо ответа тихо осведомился мальчик.
«Пойдем и увидишь», — с многозначительным видом поднялась на ноги Мэри. «Тебе, пожалуй, все-таки можно его показать».
Она повела его вдоль кустов лавра к стене, увитой плющом. Мэри старалась ступать как можно тише. Шагов Дикина и вовсе не было слышно. Он привык выслеживать гнезда и норы и теперь чувствовал себя так, будто идет за какой-то диковинной птицей. Но даже многоопытный Дикин не мог предположить, что под густым ковром из плюща прячется дверь. Мэри заметила его удивление, и это ей было очень приятно. «Вот мой таинственный сад», — распахнув дверь, гордо проговорила она. «По-моему, только я и хочу, чтобы тут продолжало все жить». Дикин вошел внутрь и остановился.
«Да чего же красиво тут!» — медленно поводя головой из стороны в сторону, прошептал он. «Будто вообще мне все это снится!»
Дикий назирался по сторонам еще минут пять, а потом тихо пошел вперед. Он оглядел деревья, окутанные серыми стеблями ползучих роз, переплетение корней среди травы и плющ на кирпичных стенах, и беседки, увитые вечно зелеными растениями, и красивые вазы, в которых раньше, наверное, были какие-нибудь замечательные цветы.
«Ух ты!» — выдохнул наконец Дикин. «Я и не мечтал увидеть когда-нибудь это место!»
«Так ты знаешь о саде?» — изумленно воскликнула девочка.
«Тише, тише!» — предостерег Дикин. «Нельзя нам с тобой говорить тут так громко. Вдруг кто-то случайно мимо пройдет». «Ой!» — спохватилась Мэри. «Совсем забыла. Правильно, Дикин. Нам нельзя никому себя выдавать».
Они постояли молча,
Потом девочка едва слышно спросила: «Откуда ты знаешь об этом саде?»
«Марта рассказывала», — прошептал ей на ухо мальчик. «Как она начала говорить про сад, в который много лет никто не заходит, мы все прямо уши развесили. Я еще тогда про себя подумал: вот интересно бы хоть одним глазком увидеть, как там все выглядит, но я и не думал на самом деле сюда попасть».
И он снова начал озираться по сторонам с таким видом, будто боялся хоть что-нибудь упустить.
«Да, — наконец удовлетворенно протянул он, — знаешь, сколько тут гнезд к весне будет? Наверное, во всей Англии птицам не сыскать места безопаснее, чем этот сад. Людей нет, а деревьев и кустов рост полно. Строй себе среди них гнезда, никто не помешает и не разорит. Удивляюсь, как сюда еще все птицы из пустоши не перебрались?»
Мэри сама не заметила, как взяла Дикина за руку. «Как ты думаешь, эти розы будут цвести, когда станет совсем тепло?» — шепотом спросила она.
«Ты можешь это определить, Дикин? А то я иногда боюсь, как бы они тут все не погибли».
«Ну, может, какие-нибудь и погибли, но не все», — уверенно отвечал мальчик. Он шагнул к ближайшему дереву. Кора его от старости поросла серым лишайником. С ветвей свисали перепутанные стебли ползучих роз. Вытащив из кармана перочинный ножик с огромным количеством лезвий, Дикин открыл одно из них.
«Видишь?» — указал он лезвием ножа на зеленый побег среди коричневых сучьев. «Этот живой».
«Совсем живой?» Осторожно коснулась пальцем побега девочка.
«Совсем?» — тряхнул головой Дикин.
«Как же я рада!» Из последних сил, сдерживаясь от победоносного возгласа, шепнула Мэри. «Дикин!» — с надеждой поглядела она на мальчика. «Ты ведь мне сможешь про все тут рассказать? Что еще совсем живо, а что уже умерло?»
«Ну да, смогу!» — с жаром откликнулся тот.
Ему все больше передавалось воодушевление Мэри. Так же, как и она, он считал крайне несправедливым, что таинственный сад бросили на произвол судьбы, и ему не меньше, чем девочке, захотелось спасти хотя бы часть этих прекрасных растений.
«Мы с тобой вот как, пожалуй, сделаем!» — по-взрослому рассудительно проговорил он. «Сперва обойдем все, посмотрим, а там уж и будем решать, какие работы потребуются».
Медленно двигаясь по саду, они останавливались у каждого куста и у каждого дерева, и почти всюду Дикин находил что-нибудь необычное. Мэри оставалось лишь удивляться, почему она сама раньше не обнаружила зелени на стволе, который казался засохшим, или еще какого-нибудь признака жизни среди всеобщего запустения.
«Розы тут одичали», — солидно изрек наконец Дикин. «Какие были слабые, погибли, а сильные, наоборот, окрепли и разрослись во все стороны. Вот, сама взгляни!» Он потянул на себя толстую ветку серого цвета.
По виду она показалась Мэри совершенно сухой. Девочка уже раскрыла рот, чтобы высказать свои сомнения Дикину, но мальчик опередил ее. «Думаешь, она умерла, да?» Лукаво взглянул он на Мэри. «А вот посмотри, что сейчас будет». Он наклонился и сковырнул ножом кору на ветке у самого корня. Мэри тоже наклонилась. Сквозь надрез явственно проступила зелень. «Видишь, она жива», — сказал Дикин. «Так вот всегда и определяй. Если в сердцевине хоть немного сока и зелени найдется, значит, дерево живо. А когда в дереве совсем жизни не останется, оно целиком высыхает, и сломать его очень легко. От этого корня много новых побегов растет», — показал он на ростки рядом. «Если срезать все старые, как следует почистить вокруг...» Дикин умолк и, обведя мечтательным взором сад, добавил: «Если нам с тобой хорошо потрудиться, тут к лету будет роз знаешь сколько!» Они пошли дальше. Вскоре девочка уже научилась сама распознавать живые розы и, обнаруживая здоровый побег или корень, приходила в бурный восторг. Потом они с Дикиным обновили садовые инструменты. Дикин взялся за лопату, а Мэри научил работать вилами, и она помогала ему рыхлить землю. Они уже почти привели в порядок одну из самых крупных штамбовых роз в саду, когда, взглянув на площадку в нескольких метрах от них, Дикин прошептал с удивлением: «А это, интересно, кто сделал?» Мэри подняла голову. Дикин показывал на клочок земли, который она выпалола сама. «Это я», — отозвалась девочка.
«А говорила, совсем ничего про сады не знаешь», — недоверчиво покосился на нее Дикин.
«К «Конечно, не знаю», — подтвердила Мэри. «Просто я эти ростки пожалела. Мне показалось, если вырвать траву вокруг них, им станет легче. А что, я неправильно сделала?»
«Ты сделала как раз то, что надо», — улыбнулся Дикин. «Никакой садовник лучше бы не придумал. И как хорошо ты совсем с этим справилась. Теперь твои ростки вытянутся не хуже, чем бобовый стебель Джека в сказке». Он тщательно обследовал еще несколько небольших площадок, над которыми трудилась Мэри. «Ну, ты молодец!» — снова похвалил Дикин. «Прямо не понимаю, как девочка вроде тебя на такое осмелилась».
На протяжении всей этой беседы и он, и Мэри продолжали работать. Наконец Дикин воткнул в землю лопату и выпрямился.
«За сегодня мы все не переделаем», — солидно изрек он. «Тут еще знаешь, сколько надо трудиться? Но ты ведь еще придешь мне помочь, правда, Дикин?» С надеждой поглядела на него Мэри.
«Я буду стараться тебе помогать и всегда буду слушаться».
«Ладно, приду, если хочешь», — заверил Дикин. «Только тогда давай уж условимся. Я буду приходить каждый день, и в солнце, и в дождь, потому что если мы будем ждать для работы одной хорошей погоды, нам тут с тобой не управиться. А вообще-то, мисс Мэри, ни разу мне еще так интересно не становилось. Как ты меня сюда привела, я все думаю, сумеем мы или нет разбудить этот сад. И мне, признаться, охота, чтобы все у нас с тобой вышло».
«Вместе у нас, по-моему, выйдет», — уверенно прошептала Мэри. «Какой ты хороший, Дикин! Просто не знаю, что мне для тебя сделать».
«Зато я знаю», — засмеялся тихонько мальчик. «Ты для меня будешь побольше есть. Наберешься еще больше здоровья, научишься разговаривать с Робином, и мы станем отлично проводить время».